На прошлом уроке начали новый маймер, формально затравкой для него является высказывание Раби Акивы относительно того, что евреи очищаются самим Всевышним, как миква очищает оскверненных, так Святой Богословенный очищает Израиль. Задали ряд вопросов, к которым мы вернемся уже в конце маймера, как обычно, и приступили к продолжению наших рассуждений, которые были начаты совсем давно. Если я правильно понимаю, в этом маймере мы возвращаемся обратно на совершенно новом, правда, принципиальном уровне, к теме рассуждений, за которую взялись уже, наверное, не знаю, полгода, может, год назад, архетип раба против архетипа сына в служении, и раб разный. Простой раб и верный раб, который подобен, в каком-то смысле подобен сыну, и в этих рассуждениях обычно относится к сыну. В чем было поднятие на совершенно новый уровень? В заявлении о том, что на самом деле есть сын, который одновременно является рабом. Есть сын, в котором, то есть есть такой вариант служения, при котором бытие сыном не отрицает возможность быть рабом, как ни парадоксально. Все наши рассуждения предшествующие фактически были направлены со всеми оговорками, там постоянно, там, не знаю, сотни раз, по-моему, мы оговаривались относительно того, что раб, сын, там, учитель, какие еще у нас там примеры бывают, все это какие-то модели. И в каждом человеке совмещены между собой, вернее, присутствуют одновременно и те, и другие стороны служения. Но при всех этих оговорках было понятно, что модели сына и раба в наших рассуждениях принципиально противопоставлены. То есть это разные вещи, в общем, в каком-то смысле получалось, что взаимоисключающие. То есть, да, они могут присутствовать в одном человеке, наверное, так. Но для себя, во всяком случае, я примерно так это обрисовывал в рассуждениях выше. Они могут присутствовать в одном человеке и обязательно даже присутствуют, поскольку каждый еврей – это целый мир, и в нем все варианты служения, и все, то есть все, что в мире окружающем есть, присутствует. И все, что присутствует в духовном мире, тоже обязательно в нем наличествует в какой-то форме. Но они включаются в разные моменты времени. То есть, либо ты идешь направо, либо ты идешь налево. Либо ты смотришь вверх, либо ты смотришь вниз. Ты не можешь одновременно смотреть туда и сюда. Ты можешь быть сын. То есть, в тебе есть что-то сыновнее в взаимоотношениях со Всевышним, а есть что-то рабское. И то, и другое ценно. И у того, и у другого есть свои преимущества, свои недостатки, но это присутствует в тебе в разный момент времени. То есть не может включаться одновременно. А здесь, если я правильно понимаю, прозвучало заявление о том, что возможно существование такого образа служения, в котором сыновняя идея, она реализуется в форме служения простого раба. Ну и понятна ценность такого служения. Да? С одной стороны, это преимущество сына, близость к отцу, сущностное сродство с отцом и так далее. И при этом и служение, преимущество раба, в особенности простого раба, о котором здесь, собственно, речь в основном и идет. Иначе смысл-то противопоставлять. Служение раба – это вот именно что служение. Поскольку это служение, которое обуславливается исключительно принятием на себя ярма Царства Небес, то поэтому именно это служение и есть. Служение сына по отношению к этому не особо служение. Так вот, как в общем плане можно это описать? Как Ребе это определил, коротко, если я правильно понимаю, вот таким авансом подразумевает дальнейший длительный разбор этой идеи. Что такое сын, который одновременно является рабом? Это тот, кто, занимаясь в основном Торой, а служение Торы, завершение предыдущего маймера, это служение сына в основном, в своем служении достигает ступени простого раба, то есть, занимаясь Торой, он не уходит от принятия на себя, не выходит за рамки принятия на себя ярма Царства Небес, наверное, так. И для того, чтобы во всем этом разобраться, был предложен довольно сложный пример, во всяком случае такой развернутый пример, которому в результате была отдана большая часть предыдущего урока, и, по-моему, мы до конца его так и не доразобрали. У отца есть сын, этот сын, на первый взгляд, идеален. То есть он чрезвычайно умен, чрезвычайно старателен, верен отцу. То есть, ну вот, идеальный сын. Я не знаю, любой родитель современный, наверное, бы сказал, что это и есть идеал сына. Вот этому отцу почему-то, этот отец не до конца удовлетворен. Вот. И он, ну, работает в сотрудничестве, в компаньонстве, что ли, с отцом. Ну, вернее, он на него работает, нельзя называть это, наверное, компаньонством, именно потому, что он не является отдельным человеком, а является чем-то таким вот продолжением отца, как бы. Работая с ним в компаньонстве, ну вот, в такой вот схеме, являясь продолжением отца, то есть таким вот верховным менеджером отца, развивает его хозяйство, там, предприятие его заставляет функционировать эффективней. То есть, ну вот, и все это делает, проявляя чрезвычайные умственные способности, чрезвычайную сноровку, смекалку и так далее. И вот отец им почему-то не вполне доволен. И в основном, ну, во всяком случае, для меня основные старания разобраться в этом примере были посвящены тому, почему же отец им, интересно, недоволен. Если уж ясен пень, что такое, с такого сына молиться надо, чтобы такого сына иметь. А потому что отцу представляется, что сын его не до конца реализовался в жизни. Не до конца, не достиг собственного совершенства, покуда он работает, используя в качестве исходной базы то, что принадлежит отцу, то есть то, что имеется в наличии. Вот отца не устраивает то, что сын, да, он прекрасно развивает его там бизнес, скажем, прекрасно развивает его хозяйство, прибавляет ему всего, там, привлекает благословение божественное в его хозяйство. Но это работа с его хозяйством, то есть сына здесь как бы изначально нет. Это не его все, с чем он занимается, все, из чего он исходит, что он умножает, инструментарий, который он получает на то, чтобы умножать, ну, не знаю, средства, которые он получает. Это все от отца. Он их правильно реализует, правильно прикладывает усилия так, к этому хозяйству. Так, но это не его. А отцу хочется, чтобы сын начал заниматься чем-то своим. И вот парадоксальную вещь здесь Ребе заявляет, ну, насколько я понимаю, это пример, как всякий пример, он имеет свои там, то неточности определенные, свою степень, как бы, вернее, не неточности, а степень условности, вот так лучше. И, ну, вот здесь, во всяком случае, отец предпочитает, чтобы сын вместо того, чтобы, ну, очевидно, он может нанять другого менеджера, который, как ему представляется, но мы-то знаем, что так не будет, будет еще лучше сына там с этим справляться там, или наравне. А ему бы хотелось, чтобы сын овладел каким-то собственным ремеслом, собственным делом и начал развивать собственное дело с нуля. Вот это развитие собственного дела с нуля, то есть появление нового. Ну, нам уже по опыту предыдущих рассуждений понятно, что ключевым словом здесь является новое. Вот это появление нового, оно и является для отца главным. То есть, если сын научится новое вытаскивать на свет, то это будет как раз-таки вот то, чего отцу хочется, то, чего отцу хочется, и то, чего на самом деле и сыну хочется. Здесь очень важный момент прозвучал, что, может быть, сын, научившись там ремеслу, или там затеяв какой-то свой проект там, производства, он, может быть, будет получать в абсолютном плане меньше, ну, скажем, денег от этого производства, то есть меньшую прибыль, ну, если переносить на духовную область, там, меньший духовный прирост или меньшее раскрытие там духовное будет получать. Но в конечном итоге это будет для него, будет вызывать у него и, что важно, и у отца большее удовлетворение, нежели когда он прекрасно вот, на высшем уровне занимается хозяйством отца, используя уже готовое, не привнося в это принципиально нового ничего. И финальный на прошлом уроке, естественно, вывод прозвучал. Почему есть преимущество большее вот в таком развитии событий перед описанным выше, описанным в начале примера, когда сын занимается хозяйством отца? Потому что вот такое получение средств, в кавычках, то есть такое приложение талантов сына, это нечто подобное творению «Ейш ми айн», появлению «Ейш» из «нет», «да» из «нет», существование из несуществования. Выше мы подробно обсуждали, ну, несколько мемориум назад, на самом деле это тема, которая постоянно всплывает, что это вот особое достоинство появления нового. Всевышний хочет, чтобы появлялось новое. Вот это вызывает именно самый интерес и самый смак. А работа с хозяйством отца – это всего лишь подобие ейш-ми-ейш, творение ейш-ми-ейш, творение существующего из уже существующего. То есть какое-то преобразование, трансформация, там, развитие имеющегося. Это несопоставимо ниже, это несопоставимо меньше удовлетворения вызывает, ну, что интересно, и у сына, и у отца. То есть в данном случае и у работника, и у еврея, и у Всевышнего, который является вот работодателем в данном случае. Так, продолжаем мы на странице 381, Шин Пей Алеф. Я не поленился, отсчитал, это 18-я строчка, это, вернее, 17-я строчка снизу. 17-ю строчку снизу считать долго. Начинается с сокращения веколзе. По-моему, оно бросается в глаза. Вов, ков, зайн. Прямо первые слова в строке. Веколзе и эфшерлиес, ким кашер абен азе и емируха кми овив, велой елой клум бенихсей овив. И интересный момент надо отметить. Продолжаем развивать этот пример, обеспечивая его дополнительными принципиальными деталями, которые нам в перспективе позволят понять, ну вот как может совмещаться идея сына и идея раба в одном человеке. И все это, что мы описали выше, вот желаемый исход, желаемый результат, желаемый исход событий, когда сын начинает заниматься собственным каким-то ремеслом, собственным производством, собственным проектом, и отец тогда умиленно смотрит, как вот у него все с нуля начинает развиваться, это именно его сыновнее. Так вот, это все возможно только тогда, когда сын отдален от отца, и у него нет никакой доли в имуществе отца. «Ваейлех лемирхаким лилмод умонус», и когда он уходит куда-то, значит, в другую страну, уезжает, там, скажем, в другой город, как минимум, изучать ремесло. Знаете, как раньше, когда у нас дети еще были совсем маленькие, и, ну, так они подбирались, первые дети подбирались к тому, чтобы уехать в ешиву. И было ужасно боязно, что вот домашние дети, они, значит, выскочат из-под крыла родителей и окажутся где-то очень далеко. Ну, а в России тогда вообще каких-то вариантов с ешивами найти было невозможно. Значит, они, наверное, поедут куда-то в Израиль или там, упаси Господь, в Америку. И как вот контакт полностью прервется, они будут где-то. И, ну вот, на тот момент мне... Не помню уже кто, объяснил, что на самом деле даже в Израиле, скажем, где полно ешив, и, в общем-то, нет проблемы найти ешиву, там, районную ешиву, короче говоря, по месту жительства, найти какое-то учебное заведение, которое будет недалеко от дома. Многие люди, опытные хасиды, на самом деле, этот хасиды, не хасиды, тут играет крайне малую роль в данном случае. Они специально выбирают ешиву, которая находится далеко от дома, для того, чтобы ребенок смог, ну, как-то ощутить свою отдельность, свою самостоятельность, поскольку выход в ешиву – это, в общем, начало такой взрослой жизни в каком-то смысле, несмотря на то, что ребенок уезжает там, в ешиву, заканчивает ешиву ктан, выезжает в ешиву. Ну, в общем, еще в очень нежном возрасте, там вот только бар-мицва ему исполнилось, 13 лет ему исполнилось, а может быть, даже чуть раньше, вот он уезжает в ешиву. Но, тем не менее, это вот модель того, что мы описываем на самом деле, это не случайно мне вспомнилось. Так вот, а зачем нужно такое вот разделение на материальном уровне, чтобы ребенок уехал? Ну, он может становиться самостоятельным, находясь дома. Ну, на самом деле, в общем, понятно любому родителю, мне кажется, что фиг он станет самостоятельным, если он будет дома. То есть, если вот так вот не провести разграничение, размежевание такое, то тогда оно и не произойдет. Потому что пока ребенок дома, ну, все равно есть какая-то опека там. И так далее. Так вот, в данном случае примерно то же самое. То есть, пока этот сын, он не отдалится, ясно, что мы говорим, что это пример, там, наверное, уже в голове мелькает то, на что он переносится. Ну, и сейчас пока что в самом простом смысле, на уровне примера. Если этот сын, он обладает долей в имуществе отца, то это все сразу, значит, сводит к первой схеме. если он все равно начинает, используя стартовый, в качестве стартового капитала то, что ему отец дает, то, ну, значит, это уже не то, это уже не то, о чем мечталось. То есть он должен начинать как-то вот совсем сам. Если отец ему помогает, его опекает, там, бегает вокруг него, со всеми договаривается, там, и что-то, да, ну, это с одной стороны здорово, опять же, не путайте, значит, не путайте пример с реальностью, то есть, наверное, в реальной жизни отец обязан там помочь ребенку как-то освоиться в материальной жизни в том числе, и научиться, и там, ну, подсобить ему, там, подставить плечо и так далее, но в этом примере, если отец все время бегает и подставляет плечи одно за другим, первое, второе, третье, четвертое, то тогда это теряет смысл, как бы вся затея. Потому что тогда все сводится обратно к тому варианту развития событий, где все строится, все базируется на отце, на его деньгах или на его плечах. Разницы большой нет. Поэтому для того, чтобы все это реализовалось, необходимо, чтобы ребенок, он оказался далеко от отца, чтобы он был отмежован от него, чтобы у него не было никакой доли в отцовском имуществе, ну вот, применительно к этой штуке. Понятно, что это модель, опять же. То есть он должен уехать куда-то далеко, изучать свое ремесло, на котором должна строиться его, в будущем его жизнь. Шебывады, цори, шии, елевидл, мишорес, ладойной. То есть, без всякого сомнения, ну а что? Что должно с ним произойти? Как этот самый чеховский мальчик Ванька, он куда-то должен быть отослан, и там его должны ейный хари, значит, в мою морду тыкать. То есть, он куда-то уезжает, становится подмастерьем какого-то большого мастера, чтобы овладеть ремеслом, которую он избрал, да, ну и попадает в зависимость от этого мастера, то есть он ему подчиняется, он становится ему рабом, становится ему служкой. Шигу аумана миламет, тому мастеру, который, ремесленнику, который его обучает, лиис, мосур, рейлов, вилерцойный, становится предан в его руки, предан его воле. Лаосуисет слой амлоха йомим рабим, и работает у него многие дни, или, может быть, даже многие годы, бейгия гдойла ва ацума, изнуряясь до крайней степени, ад митсу и анефеш, вплоть до выжимания души. То есть, ну, это понятно, что все эти вот эти вот это игия, гдойла, ацума, митсу и анефеш, это эпитеты, которые используются применительно к молитве, ну, намекая нам сразу на то, куда переносится этот пример. То есть, авойдой, службой, называется именно молитва по умолчанию, храмовая служба, в наше время молитва. Ну, вот так он работает, изнуряясь до крайней степени, то есть вот именно вкладывая в это усилия большие, вплоть до полного изнеможения, наверное, митсу анефеш, ну, дословно, это выжимание души, вплоть до изнеможения. «Адши юхал гам гулы такин веласейс бихлы умонус керабей». И в чем результат этого? Вот за счет этого труда изнеможения, ну, вот такой вот черновой службы, когда он, ну, фактически живет как раб в услужении у своего мастера, он в результате обучается, там выше ребе, понятно, что это будет, что это не случайно, это уж чешито белыми нитками, что это не случайно, поэтому наверняка это сработает дальше. Выше ребе предлагал два варианта, либо он чинит, что-то ремонтирует, либо он создает какие-то предметы. Ну вот, он обучается тому, чтобы «литакен веласейс» – исправлять, чинить, и изготовлять какие-то предметы инструментарием, который он избрал, там, в зависимости от ремесла, который он избрал, как его учитель. «Вьюхал и фарнесе сасми мейге капов» – и приобретает способность, приобретает умение обеспечивать себя трудом собственных рук. Ильи Сойшер Годль Микоя Хацмей приобретает способность обогащаться, то есть вот трудом собственных рук добиться успеха, собственного материального успеха, вплоть до богатства. Йойса Мишиия Слови Хулю. И в этом он, и вплоть до того, чтобы занять позицию, то есть, ну вот, приобрести статус и богатство, большее, нежели он снискал бы, занимаясь хозяйством своего отца. Здесь точка, поэтому большой такой конец большого фрагмента рассуждений. «Веадугма бекол зе ювен бенешом из Исроил». И то, на что мы приводили пример, понятно, на уровне еврейских душ. «Шеникроем боним», которые называются сыновьями. Надо сказать, не все еврейские души, и это было материалом наших предшествующих майморим, в частности, даже ни одного, не все еврейские души называются сыновьями. То есть, если делить между сыновьями и рабами, то можно сказать, что в еврейских душах есть сыновья и рабы. Но в общем плане все еврейские души, наверное, по отношению к народам, называются сыновьями. Так вот, еврейские души называются сыновьями. «Век Мойши, Косу, Бни, Пхойри, Исроли», как написано, «Сын мой, первенец Израиль». Вспоминаем утренний Хасидус, сегодня только об этом и говорилось. «Ух Сива, бен Екирли Ефраим Худу», и написано, «Сын драгоценный мой Ефраим», и так далее. «Лифиши шойреш нешомас Исройл, олуб макшува агдума бифхинас пнимис ваацмус дыхохма умидейс». А почему еврейские души называются сыновьями? Потому что их происхождение отличается от происхождения всего остального, что есть в мироздании, в частности, происхождения других народов. Еврейские души, ну, это тема в хасидизме Хаббат, она, начиная с Тани, обсуждается подробнейшим образом. Такая, в общем, большая тема для рассуждений, большой сегмент с внутренней Торы, Торы хасидизма Хаббат, в частности, посвящается этой теме. Еврейские души происходят из Махшова Агдума, с первичной мысли, привлекаются, они поднялись в первичные мысли, поднялись в смысле, исходят из самого нутра, вот этой самой первичной мысли, то есть из нутра хохмы и мидейс, из нутра интеллектуальных качеств, из нутра эмоциональных качеств свыше. «Варейгам бедойми лиэлен хулю», и, происходя оттуда, сохраняют в своем выражении внизу подобие этому самому верху. К мыши не избавил бы ойрех, бейнин, одам и дамил ильейн, как это объяснялось выше подробно, на материале стиха «Идамил ильейн», «Одам» называется «Одам», «Человек» называется «Человек», а, как известно, среди слов, которые описывают человека в святом языке, именно слово «Одам» специфически относится к евреям. Если не указывается иное, если пока оно в каком-то другом контексте не стоит. Если просто «Одам», то это указание на еврейскую душу, на еврейского человека. Так вот, почему «Одам» называется «Одам»? Потому что «Эйдами лейльейн» – «Уподоблюсь верху». «Дайну бенешомес де ацилус», то есть речь идет о душах мира ацилус, «шехен лейкус мамаш», которые представляют собой в совершенной степени божественность, «увхина самыхину мида шелохэм хэн бедугма шелимайла хулу». И аспект их разума и их эмоций совершенно подобен тому, что свыше. «К мышне избавил ил диверамасну микнерав», как объяснялось выше в таком-то майме. «Век Мойши Косов, Маш Мой, Умашем Беной». И как написано, как имя его и как имя сына его. «Маш Мой Гу Беэцем Пхинас Ма, Дыхохма Илоа». То есть, ну, вот это «Маш Мой, Машем Беной», каково имя его и каково имя сына его. Вне текста, боюсь, не очень будет понятно, поэтому лучше заглянуть в текст. Дешифруется... Прочитывается, не дешифруется, на самом деле простой смысл никуда не уходит, простой смысл вопрос, каково его имя, каково имя его сына. На уровне внутренней Торы прочитывается «ма шмой», да? То есть «ма» как отдельное, «ма» в кавычках как бы, это его имя, то есть «гу бе эцем пхинас ма де хохмей лоэ», это сущность, аспект «ма» высшей хохмы. «Га ацмюс мамаш хулю». «Ды хохмы лоа, а ацмюс мамаш хулю». Внутренность, сущностность хохмы и лоа. Это ее аспект «ма». Ну, наверное, уже можно не объяснять. Да? «Нахну му». Аспект величайшего битуля. «Битуль де хохма». «Пхина са хохма шабеин соев хулю». То есть, это аспект хохмы, как она в эйнсофе, в бесконечном. «Век мойхан пхинас ма де хохма де ацилус», и подобно этому «ма хохме ацилус. Умашем бенойгу, то есть это вот кто он, значит, ма-гу, значит, он это ма, сущностность хохмы в Эйнсофе, подобно этому сущностность хохмы мира ацилус. Умашем беной, а каково имя сына его? Пхинас зоби, пхинас гаду самойхин шилой хулю. Значит, это, если я правильно понимаю, тоже аспект ма, как он содержится в аспекте зеранпин, в аспекте величия мойхин де зеранпин. Век мойши косово приесхайм бинен швуес дебематн тойра нид мелахам кизокин. И как написано в приесхайм, что в отношении праздника швуес, что при даровании Торы нид мелахам кизокин. Значит, при даровании Торы Всевышний раскрывался евреям в образе старца. Явился им, как показался им, как старец. Так мудрецы говорят. Депхина зоу, пхина зокин. А что это за старец? Поясняет Приецхаим. То есть, это было высказывание мудрецов из Гемора, я так думаю. Не помню, откуда эта фраза. Что явился им там, на море являлся им как воитель, а при даровании Торы являлся им как старец. Показался им как старец. Зоис, значит, зеранпин – это аспект старца. Веникра Исроил Саба хулю. И называется старцем Израилем. Исроил Саба. Векмойшин избэр лиил, как объяснялось выше Деверамаслим Бамидбар Синай, Беойл Моэт, как объяснялось выше в таком-то манере, «Вегайну аль-едей пхинас хохмы де тейра хулю», то есть за счет хохмы Торы, вот он раскрывался таким образом. Признаюсь честно, довольно расплывчато я понял это место. Существо разговора о том, что божественность сущностная – это ма-шмой, сущностность хохмы, как она укореняется в бесконечном, подобное этому сущностность хохмы мира Ацилус. Зеранпин, началом этого, там тоже проявлено, тоже явлено каким-то образом аспект ма. Ма, величие хохмы гадлус де мойхин на уровне зеранпин, хотя зеранпин – это эмоциональные качества. Век мой хэн бен ишом и слимато, и подобное этому реализуется в душах снизу. То есть, нас интересовало наследование вот этого, наследование божественности, высших божественных разума и эмоций, хохмы и мидейс, душами, как они внизу. Душами, которые называются сыновьями. Которые называются сыновьями, потому что они привлекаются из вот самого верха, из внутренности хохмы. Ну, я не знаю, надо проговаривать это или нет. С капля спермы она привлекается из внутренности мозга отца, из сущностных аспектов мозга отца, которые, спускаясь по позвоночному столбу, вот, преобразуются множеством мириадой различных преобразований, пока не превращаются в каплю спермы, которая несет в себе всю, вот, все, что необходимо, чтобы породилось нечто новое, то есть этот самый сын. Вот евреи, они порождаются из этой, в кавычках, капли спермы, которая преобразуется из самого-самого верха, из сущностности аспекта значит, хохмы, как она в бесконечном. Ну и вот были перечислены разные ступени. Сущностность хохмы, как она в Эйнсофе в самом. Сущностность хохмы, как она в Ацилус, в хохме Ацилус. И сущностность хохмы, это сам вот это ма хохмы, ма шмой, ма шем беной, где шмой это либо Эйнсоф, либо хохма де Ацилус, беной. Сын – это зеранпин. И вот, значит, тот же самый аспект, он проходит и через зеранпин. Так вот, он воплощается в евреи внизу. «Аль-еды атойра хэн бедоймил эйлин мамаш худу». Благодаря Торе евреи, в них раскрывается то, что они, я так надеюсь, что не ошибусь, если скажу так, раскрывается, да, от себя добавил, что они подобны верху, что они одам. Эйдами Лаильейн, что они подобны верху. То есть, выражаясь в других терминах, что они сын, что к ним применимо понятие сын, да? Бедойме Лаильейн мамеш худу, что они подобны верху в буквальном смысле и так далее. И это актуально, если я правильно понимаю ход рассуждений здесь, то есть выше мы говорили с вами, что сыновьями называются в основном души мира Ацилус. То есть те души, корень которых он спускается в мироздание, спускается вниз в материальный мир в том числе, не претерпевая никаких особых преобразований, сокрытий, там, преломлений, искажений по дороге. Не получает каких-то неправильных одеяний и так далее. А вот прямо как в Ацилус эти души присутствуют, они прямо так и десантируются в этот мир. Такие души называются сыновьями. А, ну, вот в отличие от других душ, помните, семя человека, семя животного в пророчествах, которое упоминается, вот семя человека – это души мира Ацилус, семя животного – это души миров Бриец и Росис, сотворенных миров, которые отличаются на уровне проявления от душ мира, от душ, которые называются семенем человека, примерно как человек от животного. То есть это души, которые спускаются на самом деле из того же самого единого источника, и поэтому к ним тоже применимы, разумеется, те же самые слова, что они происходят там из капли мозга отца и так далее. Но они спускаются вниз несколько другим путем, приобретая по дороге какие-то вот наслоения, наслаивающиеся на них там сокрытия, которые обуславливают искаженность поведения этой души внизу, там ее проявление, вернее, внизу, опять же. Но в своем источнике каждая душа, в том числе души, которые вот рабские души, животные души, они все равно обладают чем-то сыновним. Наверное, это здесь пытается Рэбе до нас донести. Вернее, Рэбе там доносит правильно. Вот мы пытается в том смысле, что не до всякого все можно донести, особенно в письменном тексте. Ну, во всяком случае, поняли. Значит, сыновьями души называются по причине своего происхождения, подобного происхождению сына из капли мозга отца. На духовном уровне это означает, что еврейские души называются сыновьями по причине того, что в них транслируется внутренность мозга отца, то есть вот внутренность хохмы, самая божественность хохмы, как она в Эйнсов, как она в мире, как она в хохме де Ацилус, как она в Зеранпин де Ацилус. И те души, которые из мира Ацилус, они вот это вот сохраняют в себе, скажем, в раскрытой форме, также спустившись в мир. То есть, благодаря Торе, понятно, что это должно раскрыться как-то, за счет чего это раскрывается, вот за счет универсального инструмента, за счет Торы. Раскрывается внизу, что они абсолютно подобны верху. А дальше начинается скобка небольшая. «Векмойши косов моки махер бейнен байоим хасуносы зэ матен тейра». И, как говорится в другом месте, относительно стиха, из песни, да, в день свадьбы его, мудрецы толкуют, это день дарования Торы. Короновала его мать его, значит, в день свадьбы его. Что это за день свадьбы его? Это день дарования Торы. А при чем тут день свадьбы, казалось бы? А это в скобках Рэбе поясняет, каким образом, а при чем тут, собственно говоря, Тора? То есть, там явился им как старец при даровании Торы, и именно через Тору раскрывается в евреях, что они абсолютно подобны верху, а Тора-то, а почему именно Тора, что Тора-то? Ведь евреи по своей сути, там, и так далее. И потому что Тора метафорически связана с этой идеей через то, что Тора является днем свадьбы, а свадьба – это начало зачатия порождений. То есть, вот совокупление послесвадебная, детипас аба ги пхинаса тойра. Так вот, капля мозга отца – это аспект Торы. Веаль едейзе найсим нишом из бедой милой мамы шхулю. И благодаря этому, благодаря капле мозга отца, которая явлена в Торе, которую мы, то есть вот раскрытие которой мы приобретаем в Торе внизу, порождаются души, которые подобны ему в буквальном смысле. Ну, понятно, метафорически понятно. Отец совокупляется с матерью, и рождаются дети, которые физически похожи на него. Просто можно определить, кто из детей, ребенок какого человека, потому что они физически, физиономически, там, с какими-то особенностями своего устройства подобны своему материальному отцу. Также Всевышний порождает души, которые похожи на него, Квиохал, и вот эта вот идея, вот эта квинтэссенция этой похожести, та капельность, которая обуславливает эту похожесть, она транслируется вниз в форме Торы. Поэтому, когда еврей внизу, если я правильно понимаю вот эту довольно сложную метафору, надо сказать, когда еврей внизу встречается с Торой, и вот они начинают дружить, как бы, начинают взаимодействовать, то тогда в еврее раскрывается то, что он подобен божественности. Так, скобка закончилась. Была просто маленькая такая, было маленькое дополнение. Вейкера Тойра гибе бенишом из демипхинас шем мады хохма. И основа Торы, она содержится в душах, которые происходят из аспекта ма в хохме. Век мой мойши кибе Тойра мисинай. Ну, понятно, что у нас целый набор ассоциаций должен возникать. Значит, ма нахну мо. Мы что? Это фраза Мойши и Аарона. Мойша, он же человек, который онов микедом, который скромнейший из всех живущих на земле, вернее, микедом издревле, как бы, то есть, ну, с самого начала, вообще, когда бы то ни было, бывших на земле людей, живших когда бы то ни было. А почему, собственно говоря, и одновременно, естественно, Мойша получатель Торы. И, как мы знаем, единственно возможный получатель Торы. Мойша, еще одна ассоциация, Мойша – это воплощение хохмы де Ацилус. Как это все срастается вместе? А хохма, она в основном раскрывается, в основном проявлена в людях, которые происходят из аспекта хохмы. Как, например, Мойша получил Тору на Синае. То есть, вот Мойша является... ну, таким вот, в данном случае, такой пример вопиющий, он является источником всей Торы в целом. Ну, а дальше мудрецы разных поколений, они за ней оперируют Торой, раскрывая нам ее новые и новые стороны, новое и новое внутреннее содержание, хотя все было дано Мойше на Синае, то есть содержалось в Торе, полученной Мойше. Ну, почему они способны нам это раскрыть? Потому что они укореняются в Хохме де Ацилус. И чем больше проявлено в человеке то, что его душа в исходной своей позиции, она берется из хохмы мира Ацилус, тем больше, тем в большей степени он способен нам что-то такое про Тору вещать, раскрывать нам что-то в Торе, исследовать Тору и так далее. Он является носителем Торы. Шигой мипхина смады хохма. Так вот, Мойша Рабейну, который нам просто передал всю Тору целиком, Мойша кибель Тойра мисинай, начало Пиркей Овис, Мойша получил Тору с Синая. Вот он получил Тору с Синая. Почему? Потому что он происходил из аспекта Мады Хохма, то есть вот из самого того аспекта, самого внутреннего, в раскрытой форме реализовывалась его душа. Ну, как известно, Мойша из предыдущей, там, из другой шметы происходит, то есть он таким был неземным человеком в определенном смысле, его душа настолько неизменным образом из своего корня привлеклась и оделась в материальное тело, что это выразилось в том, что, ну, это вот такой был немножко, сейчас, наверное, бы сказали, не от мира сего человек. Ну, действительно, не от мира сего. То есть, ну, такой космический пришелец. Что выражалось в том, что, например, он не был не способен до поры до времени, до дарования Торы, кстати, выражать... вербализовать свои мысли, помните вся эта история там с его неспособностью разговаривать, что он был тяжелоуст и тяжелый язык, это по той причине, что в определенном смысле его, корень его души, он был не способен воплотиться в реалиях этого мира, скажем, вербализоваться как начало, вербализация как начало воплощения. «Уксив Тойра Циволону Мейши Хулю», и написано «Тору приказал нам Мойша». Опять же, ну вот именно поэтому Рэбе здесь акцентирует то, что вот раз Мойша, он из Ма де Хохма, то поэтому вот все, что связано с Торой, оно крутится вокруг него и из него исходит. И, кстати говоря, учителя, последующие вот такие глобальные учителя Торы, они определяются внутренней Торой как распространение Мойши Рабейну, потому что вот именно это начало, даже в этом смысле обезличенное, то есть, не знаю, какой-нибудь там Раби Акива, скажем, в своем поколении, он является носителем Торы, скажем, вся Мишна, либо до Раби Акива. А вся Мишна получена нами через Раби Акива. Почему? Не потому, что он Раби Акива, не потому, что его Акива звали, а потому, что он распространение Мойши в данном поколении. То есть, он как продолжение Мойши, он является таким глобальным носителем, ключевым носителем Торы в поколении. Так вот, про Мойши дополнительно сказано. Мой Тойра Циволона Мейши в Писании, имеется в виду Хумыши. Тору приказал нам Мойши. То есть, она наследие общине Якова, продолжение этого стиха. Тору приказал нам Мойши наследие, она общине Якова. Она наследие общины Якова 100%. То есть, она имеет отношение, причастна к каждому и обязательно для выполнения каждому. Но она приходит к нам в форме приказа, вот, транслируется нам через этого самого Мойши. «Веолов неймар маш мою машем беной шигой бифхинас бен». И вот именно про него, если я правильно понимаю контекст, ну, в таком вот значении, в апогее возможного выражения этой мысли, про него и говорится, как имя его, не как имя сына его. То есть, что вот он происходил, наверное, как имя его, так имя сына его. Наверное, так. Что, ну, да, в нашей интерпретации точно так, потому что «ма» — это имя его, и «ма» — это имя сына его. Шигой бифхинас бен, что он находился в аспекте сына, ну, в наиболее возвышенной форме. Вегам пхинас эветавая лихамших тесефи суэрес бихлулус и ишталшлус. И при этом тот же самый Мойши Рабейну, он находился в аспекте раба Всевышнего, раба Авая, эвет Авая, что позволяло ему привлекать прибавление света в совокупности ишталшлус. Аль-Идей Шигим Шихойр, то есть он называется Торой, в том числе Эветавая, рабом Всевышнего. То есть он, с одной стороны, в наивысшей степени Бен, и вплоть до того, что мы выше, это меня немножко удивило, потому что вот именно по той причине, которую сейчас мы транслируем, что Мойши Рабейну, ну как он, ну, конечно, он сын, безусловно. То есть, вот есть в нем такой аспект сына, но на самом деле основная его идея – это битуль, то есть качество раба именно. И обычно он именно в этом смысле нами используется его образ, скажем, его описываемый его личностью архетип. Ну, значит, вот тогда нам было удобно и важно прочувствовать Мойши Рабейну как именно как сына. То есть, как начало такое вот, ну, вот этот верховный мир, как нечто подобное Элиэзеру, рабу Авраама, помните, там тоже фигурировал в той же самой роли, и Мойши Рабейну там на тех же правах упоминался, если не ошибаюсь. А здесь мы говорим следующее. И вот Мойши Рабейну, при том, что он сын в самой вопиющей форме, то есть именно в нем вот проявлено в раскрытой форме, наиболее ясным образом, наиболее недвусмысленно его подобие верху, как сын похож на отца, вот так же Мойши Рабейну, в нем явлено подобие верху. То есть такое богоподобие в определенном смысле. При этом он является и рабом. Эведавая, его Тора называет Эведавая, рабом Бога, что позволяет ему привлекать совокупность светов в целом, в совокупности, совокупность светов совокупности ишталшлус. Аль-Едей Шиим Шихойра Хохма де Тойра Агдума Бхина Седри Ишталшус. Благодаря тому, что он привлекает, что он привлек свет хохмой первичной Торы, в Седер Ишталшус, в Гам Гойрит Ойз Мифтохо Лимато Худу, и также спустил силу ее вниз. Явная цитата, откуда, к сожалению, не соображу. Увы Хол Гейн Бейсей Неймон, и во всем доме его верен он, Лирамшистый Сефис Ойрес Бихлолу Седри Ишталшус, то есть способен привлекать дополнительные света в совокупность с Эдри Шталшус, аль едея атеира, благодаря Торе, у Вифрата лидея берулим дарапахни цойцес хулю, а в частности, благодаря переборке 288 искр, 288 искр, которые рассыпались в результате разбития сосудов, и собирание которых является основной работой на протяжении всего времени изгнания, всего времени вот, существования мира до прихода, до наступления будущих времен. Амизбаррем аль-еде атеира хулю, которые перебираются благодаря Торе, и так далее. В Исраэль киблу мимену ойз векоэрзе, и еврейский народ получил от него, от Моше Рабейну, эту силу, эту способность. Ли есть ихойлем девар беруем бешем мады хохма де тейра. То есть, что за способность? Быть способность перебирать, вот, перебирать мироздание, прояснять мироздание именем ма хохмы. Хохмы Торы, простите, именем Ма Хохмы Торы, Веникроем Гем Авдиавая, и они называются рабами Всевышнего, Алиде Авидосом Беавойдеса Берурим Бекоя Хатейра Хулю, благодаря своей работе переборки, вот этого работе по совершенствованию мироздания, силой Торы и так далее. Уведерех Клол, и в общем ключе, Аль-Едея Вейдосом Гатама Бетойроу Митсвейс Лишмон, благодаря своему служению непорочному, безызъянному, в области Торы и заповедей, в области бескорыстного выполнения Торы и заповедей, Бекавона Веруса де Либо, осознанного, исходящего из сердечного желания, Бесимхов Тув Ливов, в радости и добром расположении сердца, Легойсев Ойрес Баацилус, что направлено на добавление светов в мире Ацилус, Бетойсефес Мируба Алга Икар Хулю. Так, что это прибавление, оно превосходит собой исходную позицию. Век Мойши Низбайр Лил Дивамас Эле Адвори. И как написано выше, и как написано, объяснялось выше в таком-то маймере, «Век Мойши Косвы», как написано, «Кихэм зэра бэйрахавая шимамшихим гилы шимавая боэлэм хулю», как написано, «Ибо они семя, благословенное Богом, что они привлекают зэра бэйрахавая», это может быть переведено и как «потомство, благословенное Богом», и также потомство, которое, семя, которое бэйрах от слова «привлечение», как броха, которая привлекает Авая, то есть те, кто привлекают раскрытие имени Авая в мир. Вегам не кроем, хочется добраться до какого-то завершения мысли, потому что мне кажется, что я все-таки в середине был неточен, но я боюсь исправляться, пока мы не добрались до конца мысли, а мысли получаются бесконечные, ну, потерпите. Вегам не кроем нейрос авая, и также они называются светильниками Бога, аль-едей нейр митсвы тойра оэр, благодаря светильнику заповеди и свету Торы, лихайр шем авая гам бехойших декан, заставляя светить имя авая, то есть добиваясь того, чтобы имя авая светило, также во тьме клипа с ноги, во тьме клипы, пускай и светящиеся клипы, но клипы такие. «К мой берибой нейрос мейд йоэр гам хойши хулю». На что это похоже? Большое количество лампадок, оно прорвет самую большую тьму, то есть оно рассеет любую тьму. «Вэгайну алидея атыре, валидея исис дитыре уэр хулю». То есть это происходит за счет чего? За счет Торы, изучаемой евреями. То есть в этом смысле евреи сопричастны Торе. Сопричастны Мойше практически, простите. И способны на действия, которые подобны его действию. То есть они приобретают от Мойши вот такую способность и в этом же направлении действуют, и в этом направлении, если я правильно понимаю, давайте все-таки попробуем хотя бы в качестве рабочей гипотезы это предположить, представляют собой начало все-таки сыновнее. В середине Рэбе зачем-то сказал, что Мойши Рабейну он является рабом, и поэтому он привлекает совокупность и так далее, совокупность светов, Седр и Шталшелус и так далее. Но тут же, на мой взгляд, начал заниматься рассуждениями, которые показывают, что речь здесь идет не о рабе, во всяком случае, не о простом рабе, а о рабе типа Элиэзера, раба Аврома, которого мы только что упомянули. И, ну, и дальше, в общем, это становится понятным, потому что это вот все занятие хозяйством отца. Это занятие хозяйством отца, прибавление, которое аж больше, чем то, что исходный капитал. Это же все разговор про сына, который занимается хозяйством отца и так далее. То есть, именно про сына. То есть, это развитие идеи сына. Так бы я, наверное, сейчас попробовал определить. И евреи вслед за ним, и от Моше Рабейну, благодаря Моше Рабейну, получают, обретают эту способность заниматься подобной работой, то есть быть таким вот хорошим, при желании, разумеется, совершая, реализуя свою свободу выбора, но обладают, во всяком случае, такой способностью эту работу вершить, быть таким замечательным сыном, который преданно, верно, правильно, эффективно занимается развитием хозяйства отца. Дальше начинается скобка. «Веанишома ацмо никра неравая», а сама душа называется светильником Бога, «лихайр захойшех алидей гилышем авая», которая, зачем она, собственно говоря, как светильник используется? Для того, чтобы рассеивать тьму. Чем рассеивать тьму? Раскрытием света авая, или раскрытием имени авая. «Омнам зеу гуфа алидей пхина святой рауэр», но это происходит все равно благодаря Торе. «Век мойшикозу ки ато нейри». Хулёк, Майшикосу, Мокки, Махар, как написано, ибо ты свеча моя, ибо ты лампада моя, как написано в другом месте. Скобка закончилась. Век мой бематен тоира шехохмас одама элен, тоир понов бьюда диберейс, и подобно тому, как в даровании Торы. Хохма первочеловека освещала лицо его 10 речениями. «Бьют адиберес, беойсе, с буквами, век мой веосо миривовой», вот это вот «ойсе», само слово «буквы», оно означает привлечение, прихождение, то есть вот от слова «прийти», от слова «бо», как, например, «веосо миривовой скейдыш», «и пришел из десятитысячников там, святых, святыни», Мипхина Скойдешайлен, то есть, ну, в Хумаше имеется в виду, что, что вот как Всевышний явился в свите своей, сопровождаемой своей свитой десятками тысяч ангелов и так далее. Недавно, кстати, упоминалось в предыдущей недельной главе, что вот Всевышний на какое-то, в отличие от материального короля из плоти и крови, который на войну идет с большим количеством народу, то есть, ну, войско с собой тащит, он не сам воюет, собственно, а на каких-то торжественных мероприятиях он присутствует там с 2-3 охранниками, то Всевышний по-другому, он на войну выходит сам, сам вершит отмщение, если ему это необходимо, а вот такое событие типа дарования Торы, вот он приходит с великой свитой Ривовой Скейдыш. С точки зрения внутреннего содержания этого стиха, «Веосо Миривовой Кейдыш», «Веосо» — это как «ойс» от слова «буква», или, вернее, ну, буква, наверное, созвучно слово «веоса» и «пришел». Так вот, это привлечение из «ривовес кейдеш», из «кейдеш», из аспекта святыни, «койдеша элин», «лихайр ли мато мато хулю». То есть, вот эти «ойсиейс», они «веосо койдеш», они направлены, нацелены на то, чтобы привлечь вниз раскрытие высшего святилища, высшей святыни. «Веках дибер авая бедиврей тейро, гам ато мейр пхина суэр авая лихайр захейши хулу». И также «дибер авая», говорил Бог, чем говорил, словами Торы. И также сейчас светит аспект света авая для того, чтобы рассеивать тьму и так далее. «Век мой хэн бе митсвейс», и подобная этому история, ну вот я склонен полагать, что это мы сейчас, хоть и с обилием деталей, и, наверное, уже можно было легко потерять мысль, а мы все-таки занимаемся разработкой вот этой темы, сыновней темы, которая началась с Мойша, и вот такую же способность к вершению той же самой деятельности от Мойша приобретают евреи. «К мой хэн бэ митсэс бэ вира бэ кого на худу», если Тора – это интеллект и подобие сына отцу по линии интеллекта, то заповеди – это агва вира. Заповеди не поднимаются, если нет, не сопутствует им любовь и страх. Заповеди, то есть, это что-то причастное эмоциям, через любовь и страх, увековона и с осознанием и так далее, шаль идей колзе, нимших агил или матл, гайр захейших левар канхулы. Благодаря всему этому, то есть Торе, вот в той форме, в тех формах, которые мы описали, и заповедям через любовь и страх и так далее, привлекается вниз раскрытие имени Авай, скажем, для того, чтобы рассеять тьму и тем самым перебрать клипос нойгу. Шезе инен нер митсва хулю, вот эта идея, ну, в этом разделе, да, подразделе наших рассуждений, это идея светильника заповеди. Везеу аколким шаля бен ашолем бехохмово. Слава Богу, все, дошли до подытоживания, и стало понятно, что да, все правильно, правда, тогда я не понимаю, зачем Рэбе проакцентировал то, что Мойше Рабейну еще и раб выше. Это меня, например, из седла выбило. Ну и непонятно зачем, зачем это оговаривать. Ну, вот так получилось, очевидно. Так вот, и это все, это пример сына, который шел им бихох маумидис, который крайне полноценен, очень продвинут с точки зрения интеллектуальной, эмоциональной, шиной колбейсы верхуши шелёвев, который ведет весь дом и все имущество своего отца бьёйшер сихлой, вот обладая таким вот светлой головой, то есть светлым разумом, алпиа хохма амитис, на основании, то есть он занимается домом, исходя из правильных интеллектуальных посылок, умидеса ишорейс, и в этом помогают ему праведные эмоциональные качества, шекибен миловив худы, которые он получил от отца, то есть тоже, и здесь он тоже не он сам на самом деле, получается, да, кстати, интересное дополнение к нашему осуждению выше, и здесь он тоже не он сам отдельно, а это его разум, который он наследовал, структуру которого, по меньшей мере, он наследовал от отца, это его эмоции и способность, ну вот его человечность, которую он тоже не приобрел от отца, по крайней мере, структуру и там расположенность к тем или иным качествам, там выверенность качеств и так далее, он все равно это приобретает от отца. «Веакол нитан ал йодей лыгейси броха веацлоха бихол бисей худу». И все из его руки приходит, все из его руки приходит для того, чтобы прибавить благословения и успеха бихол бисейхуду во всем доме отца и так далее. Везеши косу бемойше, это то, что написано относительно Мойше, бихол бейси неймонгу, что во всем доме моем верен он. Дехлолус седри шталшус нитен ал йодей лиамших бахем тейсефес уэрес худу. Поскольку, значит, что значит «во всем доме моем верен он». Это Всевышний так характеризует Мойше Рабейну. Это значит, что во всей совокупности седри шталшус Мойше Рабейну предоставлено, я не знаю, не, наверное, даже не право, а предоставлены полномочия, ну, как отец вручил своему сыну, помните, у нас такая метафора тоже выше была, отдал ему ключи от всех, от всего, что в доме есть, там он с этой огромной связкой ключей, которые ко всем дверям можно там найти ключик. Он теперь вправе, не запрашивая какой-то там резолюции от отца, не спрашивая разрешения, он волен там, значит, распоряжаться имуществом, то в том числе из тех шкафчиков, где хранятся величайшие там богатства. Так вот, ему дано право и предоставлена способность привлекать все света, дополнительные света. «Вехен Исруэл шимацлихим бемайсим товим бихолдыр вадыр». И то же самое относится к евреям. Ну, понятно, что не все евреи поднимаются до уровня Мойше Рабейну. Ну, вернее, в общем, практически только один человек в поколении – это Мойше Рабейн. Какое отношение тогда это имеет ко всем евреям? А потому что все евреи приобретают от Мойше определенные черты, которые позволяют им называться при желании сыновья, являться, вернее, проявить себя как сыновья. Они преуспевают бемайсим товим, бехолдер вадуев, также и все евреи, которые преуспевают в добрых делах, то есть выполнение Торы и заповедей в каждом поколении. Алидей цадик годль шебогем, благодаря, если я правильно расшифровал это сокращение, надеюсь, что да, благодаря великому, великим праведникам, которые в этих поколениях есть, шуэсим пейрес лимайла велимато, что они делают, в смысле, евреи, которые преуспевают в области добрых дел, они достигают плодов, создают плоды свыше и снизу, бетейсефес броха хулю, с прибавлением благословения и так далее. Шезейнин, маша, талмид хохам, алидей, эйсекатейра, талмидей хохам, алидей, эйсекатейра, не кроем баноим. Вот эта идея того, о чем мы говорим ежедневно, повторяя строчки устной Торы в завершении молитвы, что Талмидей Хахомим, мудрецы, называются Баноим, называются строителями, Шебойним Умикаймим Эзаэлом Алидейтес Эфисейрес Шимамшихим Хулю. Почему они называются строителями? Потому что они строят и осуществляют мир благодаря прибавлению этих светов, которым вот им удается, будучи продолжателями и подручными как бы Мойше Рабейну, и Мойше Рабейну вообще, и Мойше Рабейну в поколении, привлечь и вот укрепить этот мир за счет прибавления светов, которые они привлекают, они называются строителями мира, да, не просто укрепителями там мира или сохранятелями мира, поскольку действительно мир держится исключительно на изучении Торы евреями и так далее, а вот строителями. Несмотря на то, что мысль до конца не завершилась, мы, наверное, здесь прервемся сегодня. Я понял, почему вот это поминание Моше Рабейну как раба меня так сильно увело в сторону в середине урока. Ну, потому что вот именно, собственно, я это и проговорил. Потому что с тех пор, как Моше Рабейну попал в категорию сыновей, а может быть, верных рабов, на самом деле я уже так точно-то не помню, но мне кажется, что все-таки вот я тогда настолько удивился, и настолько мне было, ну, как-то мной было ожидаемо, что в дальнейших рассуждениях Мойше Рабейну окажется таки рабом. Что, ну, вот так я этого ждал, что здесь вот как только это прозвучало, сразу это легло на благодатную почву. Ну, пока что это оказалось, в общем, всего лишь ожиданиями моими. То есть, на сегодняшний день, если подводить итог, вот мы сейчас проработали, пока что и то не до конца, идею сына. Разбираясь в примере, перекладывая этот пример, который прозвучал выше, на духовную почву, а пример нам нужен был для того, чтобы понять, как сын и раб могут совмещаться между собой. Вот мы пока что чуть-чуть проработали идею сына.